«Очень странно», — сказал Уокер, — «что ученик доктора Уортропа в курсе передвижений таинственного мистера Меттерлинка. Любопытно, что еще ему известно».
«Уокер, я даже не знаю, что считать более оскорбительным», — зарычал Уортроп. «Ваш намек на возможное предательство мистера Генри неуместен».
«Хватит», — воскликнул фон Хеллерунг в порыве отчаяния, ударяя себя в грудь. «Ваша грызня и детские оскорбления ни к чему не приведут. Мы все здесь друзья, по крайней мере, коллеги, и я готов поклясться честью, даже жизнью, что в этой комнате предателей нет. При всем уважении к вашему мнению, Пеллинор, нас сейчас должно больше всего заботить не зачем, никто и никак, а где. Остальное подождет».
«Этим нам и следует заняться. Причем быстро», — поддержал его Пелт. «Ведь похитители могут быть уже на полпути в Руаноак. Мы же не знаем».
«Руаноак?» — переспросил Уортроп.
«Такая пословица».
«Странно, никогда не слышал», — сказал Акоста Рохас.
«Вы же из Аргентины. Что тут удивительного?»
«Мне она тоже кажется странной», — сказал Уокер с подозрением. «Почему именно Руаноак? Что это за место такое?»
«Да первое, какое пришло на ум», — взвился Пелт. «Что тут особенного?»
«Пословицы никогда не приходят на ум случайно», — пояснил Акоста Рохас. «Иначе они не были бы пословицами». Но чаша терпения Уортропа переполнилась. Даже он, похоже, осознал, что перебранки и подозрительность в такой ответственный момент ни к чему не приведут.
«Фон Хеллерунг, боюсь, нам не обойтись без помощи властей», — деловито сказал он, поворачиваясь к своему бывшему наставнику. «Надо аккуратно задать несколько вопросов представителям определенных кругов администрации Нью-Йорка».
Мейстер Абрам серьезно кивнул и перекатил огрызок толстой сигары из одного угла рта в другой.
«У меня есть на примете человек. Надежный, не слишком любопытный. Его как раз только что назначили следователем».
Уортроп громко расхохотался.
«Ну еще бы!»
«Одну минуту!» — Акоста Рохас был в шоке. «Вы собираетесь привлечь к делу полицию?» Монстролог не удостоил его взглядом. Он продолжал говорить с фон Хеллерунгом.
«Расследование убийства может поставить нас в неловкое положение».
«Несомненно, майн фройнд, но я же не глупец, чтобы заявлять о нем».
Глава вторая. Мы с монстрологом вернулись в плазу, чтобы сменить фраки на более подходящую одежду, а фон Хеллерунг отправился в полицию, захватив с собой Лили, чтобы попутно завести ее домой, в Риверсайд. Та не спала уже сутки, но все еще была бодра и полна сил. Когда начиналась охота, она не уступала выносливостью самому Уортропу.
«А женщине дадим уютную грелку и отправим спать, поцеловав на прощание», — буркнула она на пороге.
Ее платье было в пыли монстрариума, прическа растрепалась, локоны цвета вороного крыла уныло повисли. Но глаза по-прежнему горели знакомым огнем. Я нежно потрепал ее по плечу и поцеловал в щечку. Но, вопреки моим надеждам, она не развеселилась, а наоборот, сильно наступила острым каблучком мне на ногу.
«Не пытайся быть обаятельным, тебе это не идет», — сказала она.
«Отдохни, Лили», — ответил я. — «Если получится, я позже к тебе зайду». Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила.
— «Зачем?»
Даже будь у меня готов ответ, которого не было, я все равно не успел бы его дать, потому что из-за угла вдруг вынырнул Сэмюэль, все еще франтом, в пальто и фраке, хотя и с распухшей челюстью.
— «Вы все еще должны мне танец, мисс Бейтс. Я помню», — сказал он немного шепелявя.
Приложился к ее ручке, а уж потом повернулся ко мне. Его обезображенный рот скривился в гнусной породе на улыбку.
«Нас, кажется, не представили, старина».
Похоже, его рот открывался не больше, чем на полдюйма.
«Моя фамилия Исааксон».
Я не видел, как он нанес удар. Заметил только, как он двинул бедрами, вкладывая всю силу корпуса в движение руки. Наверное, учился боксу. Стены в доме фон Хельрунга завертелись, я рухнул на персидский ковер, прижав руки к солнечному сплетению. В мире кончился кислород. Исааксон торчал надо мной, весь черно-белый, с головой как тыква.
«Бойцовый пес Уортропа!»
Он ощерился на меня.
«Персональный ассасин. Я слышал о тебе и Адне, и о русских во время Тур-Дюселенс, и об англичанине в горах Сокотры. Скольких еще ты отправил на тот свет по его заказу?»
«Одного ты пропустил», — выдохнул я. «Но Уортроп тут ни при чем. Трудно смеяться от души, когда у тебя не открывается рот, но Исааксон как-то умудрился сделать это».
«Надеюсь, чулан чудовищ тебе по нраву, Генри. В один прекрасный день ты сам станешь экземпляром в этом бестиарии».
Он легко перешагнул через меня, сбежал по лестнице к выходу и подозвал такси. Лили помогла мне встать. Ее душил то ли смех, то ли слезы. Я так и не понял, что именно.
«Ты теперь считаешь его посредственностью?» — спросила она.
«Дело не в том, как именно он мне врезал», — ответил я, — «а как я упал».
«О, ты рухнул великолепно!» Тут она все-таки засмеялась. «Такого впечатляющего падения я не видела никогда в жизни».
Не знаю, что было тому причиной. Может, ее смех, приятный как звон монет, падающих на серебряный поднос, но я вдруг поцеловал ее, хотя мне по-прежнему не хватало воздуха и чуть не задохнулся от удовольствия.
«Меня немного беспокоит связь между насилием и любовью», — прошептала она мне в ухо, — «которая явно присутствует в вашем сознании, мистер Генри».
Тут я даже обрадовался, что дышу с трудом и не могу ответить. Глава третья.
«Это Уокер», — сказал я Уортропу на пути к плазе.
«Очевидно», — согласился он. «Его любовь к роскоши намного превосходит его способность обеспечивать себе соответствующий образ жизни. Вот почему меня всегда удивлял его выбор профессии. Монстрология — не самый короткий путь к богатству».
«Пока не подвернется экземпляр, чей яд дороже бриллиантов». Он кивнул и неопределенно фыркнул.
«Нельзя исключать Яко Старохаса. Никто так не жаждал поймать живого Тецерихонэнсиса, как он, это всем известно».
«Именно поэтому его и следует исключить. Будь у него в руках яйцо Тецерихонэнсиса, уж он бы точно с ним не расстался».
«Все равно это один из них. Или никто», — буркнул Уортроп сердито. «Фон Хельрунг вечно болтает. Наверняка это он разболтал, а теперь даже не помнит, с кем говорил об этом и говорил ли вообще». Он вздохнул. «Ирландские бандиты. Не менее глупо предполагать, что за этим стоит Меттерлинг или его клиент, если таковой вообще существует».
Он барабанил пальцами по колену, глядя в окно. Экипажи уворачивались от автомобилей, те и другие объезжали редких велосипедистов и невесть откуда выныривавших пешеходов. Раннее утреннее солнце золотило здание вдоль Пятой авеню и покрывало медью гранитную мостовую.
«Зачем вы туда пошли?» — спросил он вдруг. «Как вы с Лили Бейтс оказались в монстрариуме?»
У меня загорели щеки. «Поздороваться с Адольфом?» Я вздохнул. «Что толку увиливать? Я хотел показать ей Тецерихонэнсиса».
«Показать что?»
Он явно мне не поверил. «Она любит такие вещи».
«А ты? Что любишь ты?»
Я знал, на что он намекает. Мне показалось, что мы закрыли эту тему еще на балу.
«После чего ты пошел и сломал челюсть ее партнеру».
Почему-то мое замечание показалось ему смешным.
«Да и вообще, насколько я понимаю, эта тема неистощима».
«Только не для вас», — напомнил ему я.
«Да? Из-за любви я едва не утонул в Дунае».
Я мог бы сказать ему, что не из-за любви он сиганул тогда с моста в Вене. По крайней мере, не из любви к другому. Отчаяние — глубоко эгоистичный ответ на удары, которыми осыпает нас судьба.